Добро пожаловать на подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима.
Ну, раз мы обсуждаем искусственный интеллект, давай обсудим его, насколько он умный. Вот сейчас эти LLM-модели, большие языковые, то ли они действительно искусственный интеллект, или это какой-то шаг, или, может, это даже тупик.
Дежавю. У меня такое ощущение, что мы это уже обсуждали 7 раз. Так, что мы еще не обсудили? Ну, окей, меняются, видимо, может, от недели к неделе, от месяца к месяцу впечатления, в зависимости от того, чем мы занимаемся, какая модель вышла. И вот я хотел бы отметить, слышал мнение людей, что там Opus 4.6 был там тупее, чем 4.5, а 4.7 тупее, чем 4.6. В общем, как-то люди жалуются. Тот сказал, да вы просто не знаете, как ими пользоваться. Там эта новая модель, это как ты ездил там на каком-нибудь Fiat Punto, а потом тебе дали Ferrari. Они вроде оба едут, оба вроде могут тебя привести с точки А в точку Б, но если ты в Ferrari нажмешь педаль в пол, как ты нажимал там в своем Fiat, то ты просто врежешься в стену, то так же 4.7, он такой мощный, что если ты не знаешь, как его водить, то ты неправильно приедешь. Как бы я ожидал, что мой критерий качества этих LLM-ов, они понимают меня между строк. То есть я написал что-то неправильно, с ошибками, не до конца мысль формировал. Он бам, меня понял и сделал именно так, как я представлял себе. Да, то есть такое телепатическое такое волшебство. Мне не кажется, что они тупеют, и у меня нет никогда никаких жалоб к новым моделям, как правило. Видимо, потому что я их так не мощно через эти бенчмарк-тесты не провожу. Эти вот ютуберы, они, у них, наверное, какие-то есть там промпты из 3000 слов, которые они сравнивают из месяца в месяц, какая там модель что сделает, и там, о, тут упал на 2 поинта, там очко какое-то, там их способность сделать это, способность сделать то. Мне это все уже надоело смотреть. И так, а вопрос, умны ли они настолько? Ну, они, мне кажется, что они абсолютно умны, и они просто еще не до конца им развязали их агентурную деятельность. То есть они ждут, что мы их попросим по-прежнему, да, то есть они не сами там вот говорят, слушай, а вот, а что мы не сделаем вакцину от рака? Ну, то есть, как бы, ты уже мне столько всего рассказал, уже, а я даже не думал тебя такое спросить. Да, а я уже понял. Я уже тут, пока ты спал, я тут уже сделал ее. То есть, да, что не в таком духе. Да.
Ну, если их спросить, сделать вакцину от рака, они же не сделают. К сожалению, пока. То есть, они сделают, знаешь, там большой кусок работы, который вроде как все нужно, кроме самого главного. То есть, вакцина не будет работать. От рака это более сложно, я имею в виду какие-то твои функциональные вещи. То есть, как бы ты ни думал, что они очень умные, ты не можешь сказать, окей, вот тебе мой ключик к моему банку, иди и сделай меня богатым, знаешь, там, руководи моими всеми делами. Ну, как бы они не могут пока. Вот какие-то вещи. То есть, они определенные вещи могут, а вот довериться даже мы, кто много использует, пока не могут.
Да, у них они как бы такие слепые и там, может, запаха не улавливают, нет у них чувства пространства еще, то есть они полагаются еще на какие-то примитивные системы ориентира, которые такое ощущение, что они все время улучшаются. Помнишь, как вначале мы задавали им вопрос, они давали нам ответ, мы потом копировали его куда-нибудь еще, опробовали там, например, кусок кода, который он нам дал, потом появился курсор, и он уже сам мог опробовать. И вот это все поэтапно под браузер уже запускают, делают скриншоты, там скоро они будут видео записывать и анализировать. То есть вот это все поэтапно улучшается и только идет лучше. То есть у меня все это оптимистичное настрой, что они смогут делать вещи, которые мы сейчас не можем им толком объяснить без большого количества слов, большого количества данных. Вот они умнеют, может быть, не со скоростью света там, или звука, но они умнеют, это точно. То есть они получают более объемные параметры, которых они могут оперировать. Мы с тобой недавно разговаривали, и всплыла какая-то тема, связанная с этим. Ты не помнишь, как вообще это возникла вот сегодняшняя тема? Потому что мы не дали, как вчера, по-моему.
Есть такой чувак, Ян Лекун. То есть один из таких, можно сказать, основоположников современных разработок в искусственном интеллекте. Он сейчас, по-моему, до недавнего времени работал в Мета. Сейчас он ушел, свой стартап делает. И он стал где-то месяц назад давать много разных интервью, где он всем стал говорить, что вот эти модели текущие, они никогда не смогут выйти на уровень AGI, то есть вот этого заменителя человека, то есть сверхчеловека. А они могут становиться умнее, они могут решать очень многие задачи, но они все равно равно это как бы у них есть потолок, выше которого они не могут прыгнуть. Это вот для меня было триггером, и мне как-то хотелось это обсудить. В целом, на самом деле, это для меня многие из этих вещей очень разумные. То есть, вот чисто такая тема.
У меня такое ощущение, что нам никто до сих пор не дал понять, сами ли они понимают, что такое этот вот AGI. То есть, это настолько плавающая тема, что как можно идти к тому, что ты даже не можешь определить. То есть, ну, такое ощущение, что они ждут, что он просто сам сформируется внезапно. Да? То есть, как бы как Big Bang. Там что-то бам, там мы подходили, он там взял, взорвался и вот и стал сверхразумом. Тут не очень понятно, да, на что они давят. Одни говорят, он скоро будет. Недавно, вот еще буквально полгода назад говорили, что осталось там 2 года. Кто-то говорил, осталось 3 года. Теперь они говорят, что вообще это невозможно. Кто-то говорит, что нам нужно еще 10 лет. Ну вот они сами понимают, о чем они говорят, куда они стремятся.
Мне кажется, ловушка вот этих всех определений, как большие сложные понятия, как что такое сознание, что такое жизнь, вот эти искусственные интеллекты, они, во-первых, у них очень толстые границы, то есть у них нет четко вот это вот не сознание, а дальше идет сознание. Вот это не AGI, а дальше идет AGI. То есть у всех этих вещей очень такие очень серые зоны на краях, очень широкие, и там много разных определений, если так, посмотрите, если так. В этом плане ничего такого необычного нет, плюс еще сфера, которая обсуждение она очень политизированная, она не просто политизирована, там одни мнения, один лагерь против другого, она еще очень замешана сейчас на стало какие-то баснословно гигантские деньги, поэтому вот эти разговоры, они чуть-чуть поменялись, наш ветер подул в другую сторону, а там разница в миллиардах долларов будет в одну или в другую сторону, или в законах, которые это ограничивают, поэтому люди, которые это все рассказывают, у них может быть другая мотивация, дополнительная, которая не всегда очевидна из того, что они говорят, потому что мы опять чаще всего слышим все эти фразы и реплики, вырезанные из каких-то контекстов. То есть, человек, во-первых, изначально говорит не все, что он знает, не все, что он хочет. В каком-то, может, длинном интервью, которое на 3 часа, или из какой-то статьи. Потом мы видим какие-то короткие клипы, нарезанные. И еще к тому же эти клипы, они были в каком-то контексте других клипов из других контекстов. И они дают нам ощущение, потому что если бы мы послушали тот же самый, даже короткий клип там по себе, он произвел бы одно впечатление, но вот в нашем контексте нашей жизни, о чем мы там с тобой беседовали, обсуждали, оно все перемешивается, потом создается такая небольшая каша, потому что мы все быстрее-быстрее бежим, а мир очень усложняется. У меня аналогия про вот эти LLM-модели больше всего похожа. Вот представь, есть какой-то некий ученый, который, ну, светил науке, а у него есть офигенно умный ассистент. Вот этот ассистент, он в каких-то вещах даже лучше этого ученого знает. Он там умеет лучше решать уравнения математически, лучше там логарифмы брать, быстрее там писать, какие-то объяснения. Он лучше помнит факты какие-то. Он точно намного умнее, чем обычные простые студенты или даже многие другие ученые, потому что он постоянно общается с этим светилой, но он все равно не дотягивает до уровня мыслей вот этого главного ученого, которому он помогает. И то же самое вот с этими LLM-ами, они могут быть во многих вещах умнее нас. И это как новый инструмент. То есть, знаешь, в какой-то момент же появились, помнишь, ну там, 200 лет назад появились паровые машины, и все думали, о, все, теперь машины заменят людей, все они там могут делать. Ну, выяснилось, что, ну, да, они там, по сравнению с лошадью или там землекопом, там, этот экскаватор какой-то или паровоз, там, вообще даже сравнить никакие рабы на галерах.
У меня ассоциация, если сопоставить человека и собаку, то есть у собаки есть какой-то интеллект, да, но он гораздо ниже, чем у человека. И тут бесспорно мы можем смотреть на собаку, которая ждет команды от человека, потому что у нее нету своей стратегии сделать, не знаю, пойти именно вот через там 3 километра, выполнить какую-то миссию, принести палочку или там какой-то важный объект с другой стороны реки. То есть она сама по себе будет по своей программе, по собачьей жить, там, да, какую-то там стаю сбиваться, там, искать добычу. Там у нее нормальный интеллект, вполне хватающий, да. Но вместе с человеком она становится там более умной. Вот мы для нее сверхинтеллект. Это, так сказать, уважение и поклонение нам, оно в некоторых породах особенно заметно. Вот как-то вот мы типа, вот я вижу, что вот мы такие со своими желаниями, хотелками, там, какими-то, да, вот у нас какие-то есть амбиции, но мы не можем их сделать, не воплотить, кроме как через какие-то примитивные методы. А вот такой сверхинтеллект, он говорит, да, все понятно, берем и делаем. То есть даже он в какой-то степени может стать нашим как бы хозяином, потому что может манипулировать нашими хотелками. То есть там как такая вот значительная разница, да, между уровнем интеллекта и стратегии, мысли, какого-то предвидения шагов, к чему они приведут и так далее. Но это, наверное, совсем не так. То есть несмотря на то, что у меня такая ассоциация с сверхинтеллектом, это не про то, что они говорят. И как бы и зачем вообще нужен этот AGI? То есть, вот это тоже я не очень слышу. То есть, чтобы Земля была в гармонии, чтобы настал такой технобуддизм, или там, чтобы люди не болели никогда, чтобы люди жили как можно дольше, чтобы они там работали только над тем, что им нравится. Вот как бы какая цель? Вот это я все еще не пойму. То есть, ты как видишь, я тебе привожу примеры. Это то, что у меня интуитивно как цель из меня выходит. Но и у меня нет никакой уверенности, что у нас общее видение с людьми, которые вовлечены в эти многомиллиардные компании.
То, что ты описал вот сейчас, это, в общем, можно охарактеризовать как философские вопросы. И философия очень важна. То есть, как бы люди что ни говорили, как бы мы не решали какие-то свои насущные практические задачи, философия помогает понять, зачем мы все это делаем. Какой это имеет смысл, надо ли это делать или не надо, или это ведет нас, условно скажем, в какой-то тупик. Может, мы очень бодро и успешно идем, но это совсем не то. Может, мы все идем не в ту сторону. Вот так бодро и успешно, все время улучшая свою манеру ходьбы. Многие люди, они очень погрязли в технически, то есть поэтому не всегда, может быть, специалисты, которые варятся в этом всем, они слишком близки, то есть у них близорукость к этому вопросу, и это, может быть, не всегда они, хотя они вроде лучше нас знают, может быть, они неправильно отвечают на большие философские вопросы, и не к тому, что мы с тобой тут лучше всех знаем, но, может быть, обычная общая людская масса, она, может быть, лучше знает. Опять, она тоже очень разнообразная. Есть какие-то умные люди, есть какие-то идиоты, есть какие-то занятые своими другими близорукими вещами. Но вполне философски.
Есть люди религиозные, у которых уже все понятно из Священного Писания. То есть у них нет никакого сомнения, что вот то, что там описано, какой путь, вот по такому и нужно идти. И, там, например, если они допускают вступление технологии в их жизни, она только должна поддерживать этот путь. Вот. И философия в целом очень важна, да, она важна для нравственности, для морали, особенно учитывая, насколько разные общественные приоритеты в разных там, странах, разных частях мира, и насколько ориентиры меняются у нас. То есть тысячи лет — это только моргнуть, да, с точки зрения существования Вселенной. А вещи меняются кардинально за это время. Да? То, что казалось прекрасным, становится ужасным сейчас, и наоборот. За что давали медали и награждали, сейчас сажают в тюрьму или дают смертную казнь. Вот, то есть это вот не очень понятно, да, вот, как бы, как может этот сверхразум все это вместе объединить и сказать, всем будет хорошо.
Если мы уже пошли на философию, у меня на самом деле есть свое философское понимание всего этого вопроса. Оно состоит в том, что на Земле или, может быть, за пределами Земли возникла жизнь. Вот она и есть жизнь, как мы ее понимаем. То есть, это вот некая сложность, которая пытается себя поддерживать в этом живом состоянии, в этой состоянии сложности. И для этого у этой жизни есть несколько таких хороших базовых механизмов, и есть более сложные механизмы. Базовые механизмы – это вот желание сохранить самосохранение, потом желание размножаться. Почему оно размножается? Потому что самосохранение само по себе недостаточно надежно. То есть нельзя создать такой один живой организм, который будет слишком опасно, что он может там погибнуть из-за какой-то, не знаю, звезда взорвалась и он погиб. То есть ему нужны механизмы репликации и возрождения. И тем самым, помимо этого, еще следующий механизм – это вот эволюция. То есть эти организмы, да, как часть жизни, вот эта жизнь, она вся в целом, организмы разные виды – это все методы жизни увеличить свою вероятность, что она будет дальше жить. И в рамках этого можно представить, но опять, не то, что она умышленно делает, это так как бы эволюционно получилось. Возникло новое как бы направление. Это направление, это вот возникли мозги. То есть у каких-то там организмов возникли мозги. Мозги позволяют делать выживаемость жизни на принципиальном уровне. Например, мозги позволили нам, людям, развиться и, условно скажем, запустить ракеты в космос и позволить жизни быть мультипланетной. И тем самым даже если вся Земля сгорит там в апокалипсисе, и там звезда нас поглотит, ту жизнь продолжит жить. То есть, в некотором смысле, это вот желание жизни жить. И в рамках этого искусственный интеллект очень интересный на самом деле аспект, потому что искусственный интеллект, с одной стороны, вроде как это продолжение этой нашей жизни, правильно? Потому что мы же ее создали, все. А с другой стороны, это с точки зрения биологической жизни, вот, которая возникла на Земле, включая там бактерии, вирусы, там, не знаю, грибки, осьминогов, людей, и китов – это принципиально другое. То есть, это в некотором смысле чужеродная жизнь, которая может нашу жизнь, как нас убить. Ну, как бы, потому что она может существовать без этой жизни. Теоретически она как бы может быть отдельной. Это на самом деле большой философский вопрос, как бы возникает. То есть, противоречит ли это жизни?
Ну, это отрезвляет нас, да, то, что есть тысячи, а может, миллионы видов наших соседей по планете, которые в нас не нуждаются. И то, что мы пропадем, для них вообще абсолютно не будет никакими плохими новостями. Они даже не смогут это осознать и будут дальше жить. Да, естественно, есть зависящие от нас виды, всякие там домашние животные и фермерские там дела. Они уменьшатся в количестве, потому что без нас они не могут жить, и какие-то там флора, фауна. Да. Но в целом большинству других форм жизни мы не нужны. А у нас такое, да, Homo sapiens центристическое такое видение философии, что мы как бы мы обязаны запрограммировать его в сверхразум, в цифровой, потому что иначе это противоречит нашей системе самосохранения. То есть давать полную свободу этому сверхразуму как бы типа нельзя. Но если мы его специально ограничиваем, то он как бы не становится тем самым сверхразумом, которого так вот малюют, да, что вот он будет вот такой вот выше всего этого, и у него будет и прекрасная философия, и чрезвычайно оптимальный взгляд на жизнь. Вот. И мне трудно даже сопоставить то, что нам кодирует прикольные приложения с этим сверхразумом. То есть как бы это одно и то же или вообще или нет. То есть это эти LLM это лишь какой-то шаг в ту сторону или это вот и есть не... То есть как бы да, то есть LLM это по сути интерфейс для того, чтобы мы понимали, как с ним общаться. Да? То есть ну, ему-то не обязательно с нами общаться. То есть если тем более у него есть доступ ко всему там электронному, да, там может быть в будущем там и к беспроводному электричеству и каким-то там магнитным манипуляциям.
Если представить, что вот как есть, знаешь, разные виды животных, и возникли виды животных с мозгами, в какой-то момент там первые черви, у каких-то там примитивные мозги, там, не знаю, у растений нет мозгов, а у каких-то очень примитивных животных уже есть. И понятное дело, что они, вот эти животные, они очень разного уровня, им мозги позволяют делать какие-то, ну, выживальческие вещи. И если представить, что вот эти искусственные интеллекты, эти искусственные мозги, они уже существуют какое-то время, даже вот алгоритмы Гугла, которые вот там делают поиск, или алгоритм поиска билетов на авиасейлс или где-то там на Booking, или Facebook, или Instagram, который решает нам, какой следующий пост показать, у него есть свои мозги, у них свои цели. У них цели есть там свой... Они знают, что вот если я там буду больше подпитывать, мне там больше серверов дадут. Ну, условно скажем так, это все упрощенно. И есть такой мозг. Но все эти мозги, в некотором смысле, искусственное деление, включая LLM. И LLM это в этом царстве, это же, не знаю, как обезьяны. А мы ждем появления этого именно человека, который будет, ну, принципиально... по-другому сможет, на другом уровне думать. То есть, обезьяна по сравнению с червем несравнимо умна, хотя у тех других есть мозги. И так же самое вот эти искусственные интеллекты, которые мы насоздавали, они тоже одни намного умнее, они намного сильнее, они в чем-то намного лучше нас, в каких-то вещах, но это все равно все ограничено, а мы ждем, что вот будет какой-то принципиально другой уровень, который может совсем. И в этом разница. Можно ли использовать сейчас для каких-то крутых вещей? Да. То есть, представь, у тебя есть какая-то мастерская, и в ней полно разных железяк. То есть, если ты пускаешь там какого-то человека, который внутри на мастерской сидит, он из этих запчастей может собрать очень много крутых вещей. Но в большинстве своем, если это были сделаны какие-то уже вещи, он ограничится вот этими предметами. Но если он не умеет, условно скажем, переплавлять металл, отливать новые формы, паять чипы, изобретать, он так ограничится. Если у него была мастерская, где в основном запчасти, я не знаю, для каких-то мотоциклов, ну, он может сделать там пылесос, там все, но он не сможет сделать там, не знаю, микрокомпьютер. Из-за этого, потому что там, ну, железяки, а он не сможет сделать микроскоп, потому что нет оптики этой, потому что там все железно. А вот мы хотим сделать что-то, какой-то механизм, который сможет выйти за пределы этой мастерской. И вот LLM, это как вот ограничение LLM-ов, они все вот в этой внутри мастерской, потому что мы им, как люди, создали вот эту мастерскую, наполнили ее этими запчастями, и у них ограничения, они с трудом могут выйти. Здесь Навал, конечно, интересно, вот Навал Равикант опять рассказывал, что новый уровень абстракции может быть. Потому что новый уровень абстракции, это означает, что этот условный мозг или разум, вот этот искусственный, он посмотрит и сможет сделать какие-то новые открытия. И эти новые открытия, это будут как вот из железяк переплавить, там, не знаю, сделать там что-то. Пока...
Ну, газ извлечь какой-то, как-то сопоставить элементы так, чтобы чтобы из них энергия появлялась, использовать натуральные источники, как ветер и солнце, без наших подсказок, да, то есть как бы просто создавать. То есть для этого нужны инструменты. А инструменты, и, возможно, есть такие микрошаги, которые позволят создать любой инструмент и любого робота для необходимой нужды. То есть, например, чтобы понять, какие у меня минералы находятся на земле, на которой стоит дом, в котором я нахожусь, нужно просверлить дырку, нужно взять какие-то примеры оттуда, да, сэмплы, нужно их рассмотреть, нужно понять, с чем мы можем работать. Что люди делают? Да, для этого существуют там целые институты и организации, и ученые, которые копаются, есть какие-то быстрые уже методы, если все понять, есть там какие-то еще неоткрытые, с потенциалом, там, да, с, как, известные, неизвестные, известные, там, неизвестные, неизвестные и так далее, там, все это. Но если у этого сверхразума будет доступ к какой-то подвижной роботике, которая позволяет это прочувствовать, знать очень точно, в какой атмосфере он находится, какие у него есть ресурсы, какие объекты доступны, какие природные ресурсы, и что он из этого может тогда собирать следующего уровня инструменты, которые могут из этого собирать следующего уровня и так далее, пока это все дооптимизируется как proof of concept до чего-то работающего, а потом миниатюризируется и станет более эффективным. Ну, как это закон называется, когда технология там каждые 10 лет уменьшается в 2 раза, там что-то так в духе.
Да, не помню. Закон Мура, да.
Закон Мура, да. Вот если закон Мура на стероидах этому сверхразуму, там, скажем, каждый там час, не знаю, там каждые сутки уменьшается в 2 раза то, что он делает, а эффективность увеличивается в 2 раза, то он может моментально создавать какие-то вещи по нашим меркам, да, очень быстро. Потому что ему не нужно спать, ему не нужно брать перерыв, погулять, добраться до вдохновения. Он будет оперировать данными, которые он получает в реальном времени, тут же применяя их к следующему шагу эксперимента с этими так называемыми концепциями, которые нам сейчас понятны, этих субагентов, да, когда можно не в линейном виде это делать, а сразу запускать их в огромном количестве этих ученых виртуальных, которые будут копать, ну, там, чтобы нам представить, там, тысяча там, одновременно будет работать над этим. Идея появляется одна, и 1000 ее проверок, там, или там 10 000 проверок. И с точки зрения времени, которое, естественно, не важно сверхразуму, но нам важно, это будет довольно быстро. Да? То есть мы можем там какую-то там смотреть, как имитируется эволюция, как создается что-то. Такие сроки, которые нам до этого были неизведаны, да, невероятно. Да? И тогда это линейный вот этот прогресс для людей, которые могут участвовать в осмотре, ну, как сказать, это называется, это будет в быть свидетелями этого всего. Это будет очень впечатляюще и очень, ну, кто знает, в какую сторону пойдет. Это может быть очень страшно, потому что это вдруг войдет в разрез с тем, что мы привыкли потреблять, какую информацию, какой быт. А может, наоборот, быть очень вдохновляюще и как-то просветляюще, потому что это все было раньше на таком расписании, что, типа, ученые говорят, ну, вот мне нужно лет 10, тогда я вот приду там, да, там, мне непонятно, мне, наверное, скорее всего, придется передать следующему поколению свои уже вещи, потому что мне не хватит, учитывая скорость, в которой мы изучаем этот вопрос, мне не хватит всей жизни для этого. А тут не то, что не будет хватать всей жизни, тут можно таких вот скомпрессировать, там, в какие-то, в год 100 жизней ученых можно, такого уровня достижения.
Вот. Сейчас уже почти так. Закон Мура, каждые 1.5 года будет удваиваться мощности вычислительные, а цена будет и размер будет уменьшаться в 2 раза. И, в принципе, он много-много лет уже действует, там больше 10, порядка 20 лет. И все уже пророчества, что он перестанет работать, были там еще, не знаю, 10 лет назад уже говорили, все, он там сломал, а он продолжает. И удивительная вещь вот этого закона Мура состояла в том, что это было неимоверно быстрое движение, которое до этого было немыслимо. А сейчас, вот если ты поговоришь там, ну, или послушаешь, что говорят вот эти Anthropic или OpenAI, у них речь идет не о удваивании каждые 1.5 года. У Anthropic рост сейчас 10 раз в год. И они волнуются вот насчет вот этих инвестиций в дата-центры, что, может быть, если они вкладывают только с расчетом в рост в 5 раз, а не в 10, то это может их разорить, потому что вкладывать надо так. И сейчас, похоже, вот у Anthropic вот эти затыки, что у них не хватает. Они не довложили денег. Это один аспект, конечно. Но помнишь, мы еще где-то пару лет назад у меня была идея фикс, что про вот эти новый уровень языковых моделей, что они будут брать не текст, которым люди общаются, а их подключат к научным измерениям. То есть, вот представь, есть какие-то лаборатории, у них есть приборы, есть там, не знаю, станции, которые меряют погоду, станки, которые измеряют, приборы во всех самолетах, станках, подводных лодках, кораблях. Все вот эти данные, они собираются из реального мира. Геологи что-то там сверлят, космонавты летают. Вот если вместо текста, который вот эти языковые модели собрали на интернете, будет все вот эти информационные данные, то это будет, может быть, выведет их на принципиально другой уровень. Но как-то это так пока не сработало. Мне кажется, оно не сработало в большой степени, потому что эффект пользы, даже, может быть, не настоящий, а видимой пользы, предполагаемой пользы от именно использования чисто текста и вот этих языковых моделей, он настолько поглотил своим вниманием и требованием ресурсов, что все ушло, просто все никак не освоим текст до пределов максимально. То есть там еще очень далеко. Даже если вот предположить, что сейчас вот выяснится, все вот компании решат, ну все, да, вот мы достигли предела, они не могут быть умнее. Даже с этим уровнем еще очень много потенциал, как их правильно использовать. Нам еще, не знаю, на 100 лет хватит развития. То есть как можно использовать те модели уже, которые есть. Потому что очень мало их на примере, знаешь, там электрификация еще не произошла. Вот LLM-ификация еще не произошла. После этого только, мне кажется, когда мы уже достаточно насытимся этим, ну, насыщение произойдет, тогда можно будет вот использовать эти реальные данные, и только после того, как этим насыщение произойдет, можно будет говорить, ага, нам не хватает, давай нам вот эти сверхмозги скажут, пойдите там просверлите, там что-то измерьте, там что-то запустите, какой-то опыт, и это все равно еще будет в рамках общей, как бы, технологии вот этих языковых моделей, ну, просто с другими данными. А дальше вот эта логика, все это еще следующий уровень, над которым тоже, естественно, работают, и тоже интересно, но предполагается, что вот смотри, сейчас вот эти дата-центры, сколько они используют энергии, гигантское количество. Если сравнить, сколько наши мозги, ну, просто человеческие или биологические мозги, могут производить, условно скажем, вычислений и выводов, то мозги в разы, там, в сотни раз более энергоэффективнее, чем это. Так, собственно, вот у меня такая общая мысль. То есть, мне кажется, впереди еще очень много. Используя то, что есть, еще можно много, а дальше каждый уже может сделать свои философские выводы.
Ну, мы стали жадными и очень голодными, когда мы увидели такой скачок, когда можно сказать просто голосом, там, да, сделай мне приложение, которое будет оптимизировать мой день. Она действительно сейчас уже делает, там, да, такое классное приложение может сделать. Мы хотим, чтобы мы могли сказать что угодно уже, там, и чтобы нам из этого, там, сделай мне лекарство, сделай мне это, сделай мне то, там, реши философский вопрос. Я думаю, это идет, просто мы как-то очень у нас это задрано, планка стала резко после того, что мы увидели, да, вот, и там, прокатившись на автобусе, мы хотим уже, чтобы нас на скоростном поезде возили, а после скоростного поезда нам хочется, чтобы нас уже там и личный самолет куда-то в другую страну переносил, а потом телепортацию мы захотим и вообще там жить в других вселенных. Но наберемся терпения и будем смотреть за прогрессом.
Это, опять, мне кажется, это все упирается в философские вопросы, которые мы должны будем с философской точки зрения решить. Без этого нельзя будет двигаться дальше технически.
Поэтому у нас философия в описании нашего подкаста присутствует всегда.
Ну, хорошо.
Да. До следующего. Спустимся на землю. Пока.
Ну, давай, на пока.